Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний воскресный день наша Святая Церковь празднует один из значительных праздников. И каждый праздник в Церкви – это большое событие, потому что, во-первых, совершается Божественная литургия. Во-вторых, мы знаем о том, что эта служба является самым главным делом, самой большой важности, которая вообще может быть на земле происходить. Поэтому все мы сейчас с вами, находящиеся здесь в храме, причастны к самому главному, ради чего пришел на землю Господь наш Иисус Христос, ради того, ради чего святые, которых поминает наша церковь, совершили свой путь спасения, следуя евангельским заповедям. И вот в сегодняшний день мы с вами совершаем память преподобной Марии Египетской. Это некий рубеж Великого Поста, потому что для многих людей Великий Пост проходит незаметно, и плодов его нет. И вот эта пятая неделя Великого Поста, она как бы нас приближает и является неким преддверием этого самого главного праздника Пасхи Христовой. И это нам с вами напоминание о том, что у нас с вами еще впереди есть две недели. Жизнь и подвиг преподобной Марии Египетской особенный. И на это указывает само богослужение и внимание церкви к этой святой. 1 апреля совершается день ее памяти блаженной кончины. И вот во время Великого Поста первые четыре дня читаем канон Андрея Крицкого, где в последних топорях каждой песни поминается Мария Египетская. И на днях была особая служба в четверг, когда читался в полном объеме канон Андрея Крицкого, и этот день называется Мариино стояние. Почему церковь обращает такое особое внимание на ее подвиг, ее жизни? Дело в том, что очень часто приходится слышать от приходящих людей о том, что человек задает вопрос: а простит ли мне Господь мой грех? Чувствуя тяжесть, чувствуя последствия этого греха совершенного, человек мучается и задается вопросом. Конечно, этот вопрос свидетельствует о том, что данный вопрошающий, он немножко не в курсе вообще того, что такое христианство. Потому что ответ простой. В Евангелии говорится о том, что вся грех да простится человеку, кроме греха хулы на Святаго Духа. И вот жизнь Марии Египетской – это напоминание церкви каждому человеку о том, что нет ничего невозможного для Бога. Она совершила не просто подвиг, она совершила двойной подвиг. Во-первых, потому что, будучи женщиной, женщина, она всегда слабее. Во-вторых, будучи очень греховной жизнью, она не только переборола в себе эту тягу к греху, и она отказалась от греха, что очень тяжело. Она совершила еще второй подвиг, уподобилась ангельской жизни. А это для человека не то что сложно, иногда бывает даже невозможно. Из всего сонма святых нет больше такого примера. Есть много мучеников, есть много преподобных, но нет больше такого примера, как Мария Египетская. Ее житие сейчас мы с вами подробно рассматривать не будем, но скажем об одном. Вот этот вопрос, который мы задаем, говорит о том, что мы не читали житие преподобной Марии Египетской. Из стоящих сейчас здесь в храме может быть несколько десятков человек, это в лучшем случае, которые прочитали ее полностью житие. В лучшем случае это мы с вами слышали ее житие во время чтения канона Андрея Крицкого, но это повествование сокращенное. И, конечно, большая разница, когда людина открывает книгу, садится, помолившись, читает и слушает, конечно, в храме, когда не все понятно и не все слышно. И вот, естественно, если Святая Церковь обращает такое особое внимание на ее жизнь, а человек, который ходит в церковь, он этого не знает, то, конечно, в его голове возникают разные концепции, разные структуры, разные мысли, которые его приводят очень часто в тупик. И этим тупиком является, как правило, наше с вами так называемое покаяние. Потому что никакого покаяния у нас с вами приходящих нет. Есть в лучшем случае желание перечистить свои грехи, так сказать, совершить некий отчет. И очень часто такой подробный, такой бухгалтерский отчет прочитать достаточно внимательно, потребовать внимания священника, чтобы он выслушал, несмотря на то, что стоит огромное количество людей и очередь. И вот особенно это видно вот в эти дни, воскресные дни, в праздничные, когда стоит огромное количество людей, и людина требует полчаса внимания выслушать ее грехи. Вопрос, а почему мы накапливаем такое количество грехов? Почему мы вовремя не идем там, где мы живем, там, где есть храм, там, где есть священник? Почему мы этого не делаем? Ответ один, нам некогда, у нас работа. Так вот, почему эта святая смогла совершить вот этот подвиг, двойной подвиг? Дело в том, что в ее житии описано о том, что в 12-летнем возрасте она оставила своих родителей, так сказать, бросила, вот как часто поступают наши дети. Они просто бросают родителей, потому что им родительские нотации, поучения их раздражают, они этого слышать не хотят, вот, и они поворачиваются и уходят. Вот так поступила и она. И она ушла в город Александрию и начала там проводить очень и очень порочную жизнь. Она лишилась самого главного, что является для девушки. И потом на протяжении 17 лет она предавалась этому греху. Причем в житие обращается внимание именно на тот факт, что это она совершала не ради денег, как иногда бывает поставлены некоторые девицы в какую-то ситуацию, что они вынуждены этим заниматься, или к этому кто-то принуждает. Здесь обращается внимание, что этим она занималась просто ради самого греха. Ей нравился этот грех. И вот она 17 лет проводила такую жизнь. А потом, когда она услышала о том, что идет пароход в Иерусалим, корабль, на праздник воздвижения креста Господня, она, понимая, что там будет очень много людей, решила и этот случай использовать для своего удовлетворения своей страсти. И вот когда она на пароходе плыла, и когда они прибыли в Иерусалим, а во время плавания она предавалась всем этим грехам, и еще мало того, что она грешила сама, она вводила в соблазн тех, кто был там. И вот когда люди шли в храм на службу, праздничную службу, она тоже решила войти в храм. Но она сделала несколько попыток, и эти попытки не увенчались успехом. Она дошла до такого состояния изнеможения, Она опять и опять пробовала с новой толпой людей протиснуться в храм. И она чувствовала, как некая сила ее не пускает. И тогда уже в полном изнеможении она к стене облокотилась и увидела в это время икону Божией Матери. И вот, посмотрев на эту икону, она обратилась к Матери Божией со словами: «Царица Небесная, исходатайствую своего сына, который из-за моих грехов...» Она поняла, почему это происходит. И она просит у Матери Божией о том, чтобы войти в храм. И она не просто просит, чтобы попасть в храм, она дает обещание, что если Матерь Божия ей в этом поможет и будет ей заступницей в этом, то она последует дальнейшему указанию и тому, что будет ей сказано от Царицы Небесной. И вот после данного этого обещания она не просто смотрит и просит и умоляет войти. Она дает обещание исполнить Божию волю, которая последует за тем, после чего она войдет в храм. Многие из нас входят в храм, даже не остановившись, даже не перекрестившись. Многие из нас входят в храм, вообще просто не понимая, зачем и куда входит. И поведение наше в храме очень часто напоминает состояние базара, как где мы начинаем толкаться, где мы начинаем спорить, где мы начинаем выяснять, на сколько минут мы раньше пришли и встали в очередь. И вот после того, как она вошла в храм, после того, как она преклонилась ко Христу, приложилась ко Христу, выйдя из храма, она опять посмотрела на икону и ждала повеления Божия. Конечно, эта ситуация абсолютно не похожа на то, что происходит у нас с вами. Пришли, свечку поставили, постояли, причастились и из храма вылетели. И благодарение, а тем более вот такой позиции, как ждет, останавливается, смотрит на икону и ждет повеления Божия, и слышит глас, который говорит ей, что перейди через Иордан, и там обретешь свое спасение. И вот она, не зная, где это еще, спрашивает, а по дороге выходит из храма, некий человек ей дает 3 монеты, на которые она покупает 3 хлеба, и вот она переходит Иордан, уходит в глубокую пустыню. И в течение 47 лет совершает свой подвиг. Дальше мы с вами поинтересуемся, откроем книжку и прочитаем, что было дальше. Сейчас для нас с вами самое главное обратить внимание на тот момент, что случилось, что явилось причиной вот такого отречения и такой силы от этой женщины, которая была слабая, немощная. Почему так происходит? Потому что она была уязвлена любовью Христовой. Потому что в ней так эта любовь в сердце возгорелась, что она плакала, что ее Господь отвергает и не пускает ее в храм. Вот любовь. И вот наша с вами позиция. Мы не ходим в храм, потому что у нас с вами другие заботы. Мы ходим в храм один раз в год или полраза в год, исповедуемся. Почему? Потому что у нас работа. Для каждого из нас с вами нужно определиться, что является причиной вот такого нерадения и причиной этого ответа. Какая-то причина является заслоняющей нам Бога и заслоняющей для нас с вами самое главное дело нашего спасения. В чем причина? Каждый человек говорит по-разному. Один говорит, что лень. Другой говорит, что у меня работа. Третий говорит, что у меня дети. Очень часто таким моментом, мешающим, говорит, женщина говорит, у меня маленькие дети. Бывают разные причины. У кого больные родители, у кого далеко храм. Причины разные, перечислять их не будем. Но все эти причины не являются главными. Все эти причины являются только следствием одной самой важной и главной причины. Этой причиной является отсутствие любви. То есть мы не можем сказать, что у нас ее нет вообще. Если бы у нас ее не было вообще, то, конечно, бы мы бы здесь с вами не стояли. Хотя многих сюда загоняют именно скорби и болезни. Просто загоняют человека сюда. Потому что врачи уже все отказались, бабок экстрасенсов уже всех обошли, церковь последняя инстанция. Вот. Но, конечно, и есть такие, у которых есть любовь. Но эта любовь, она в недостаточном состоянии, в недостаточном количестве, потому что сложно себе представить, чтобы какой-то человек, например, сказал, что, ну да, очень часто бывает причиной, вот непогода. Вы знаете, батюшка, вот непогода, дождь пошел, снег пошел, я поэтому не пошла в храм. Но давайте себе представим ситуацию, что у человека зарплата, и вот он говорит себе, нет, вот посмотрел в окошко, пошел дождь, я не пойду за зарплатой, потому что пошел дождь. Это возможно? Конечно, невозможно. Возможно, например, чтобы молодой человек или девушка, которая любит свою пару, свою другую половиночку, сказала, глянула в окошко, ой, дождь пошел, ну я не пойду на свидание назначенное. Это возможно? Нет, это невозможно. Потому что этим является движением любовь. И вот отсутствие любви, достаточной любви к Богу, является вот причиной какого-то отречения. Никакая работа, конечно, всегда основным моментом является, человек говорит, я занят, я работаю. Можно себе представить, чтобы работа нам помешала отпраздновать наш день рождения? Можно представить, чтобы работа помешала любителю футбола сходить на стадион? Можно себе представить, чтобы работа помешала женщине пойти в парикмахерскую и сделать себе прическу перед каким-нибудь очередным бенефисом? Это невозможно. Никакая работа нам не заслонит желание погулять и повеселиться. Такой работы не существует. А здесь, когда дело касается церкви, когда дело касается спасения, вдруг получается, что есть некие моменты, которые являются более важными для нас, чем дело спасения. И вот на житие преподобной Марии Египетской Господь нам с вами напоминает и показывает, что только любовь, только желание исправления и данное ею обещание сделало так, что мы с вами поминаем, вот если это было в 6 веке, то представьте себе, мы сейчас с вами поминаем в 21 веке имя преподобной Марии Египетской. А теперь подумаем, вот нас с нашими заботами и с нашими работами через 10 лет после нашей смерти кто-нибудь вспомнит? Очень сомнительно, потому что наши дети, они не имеют примера. Посмотрите, что происходит в семье. У наших детей опыт только один. Опыт это такой: постоянные ссоры, постоянные выяснения отношений между родителями и, как следствие, развод. Другого опыта у наших детей нету. Ну, есть, конечно, но очень и очень редко. И потом мы не понимаем и удивляемся, а почему это происходит с нашими детьми? Почему они болеют? Почему они страдают? Почему они нас не слушаются? Почему то, что мы им говорим, их это раздражает? Потому что всегда и везде есть только один момент. Это пример. Это пример родителей для детей. Это пример начальников для подчиненных. Это пример духовника, священника для его чад. И если этого примера нет, то тогда и получается вот это нестроение. Поэтому в сегодняшний день мы с вами, сейчас будет совершаться, продолжаться божественная литургия. И многие сегодня будут причащаться святых таинств тела и крови Христовой. Но давайте с вами подумаем о том, что ведь мы же ходим, причащаемся и совершаем это очень часто. А жизнь наша, она не меняется. В лучшую сторону мы не меняемся. Мы остаемся такие, какие мы есть. Мы остаемся гневливыми, осуждающими. Мы всегда раздражаемся. Мы всех осуждаем. Мы ропщим. Мы недовольны. Все нам в этой жизни не так, все нам мешает. И мы же, христиане, причащаемся тела и крови Христовой. Преподобная Мария Египетская, и житие ее свидетельствует о том, что она причастилась только два раза в жизни. Первый раз она причастилась тогда, когда она перед переходом Иордана зашла в храм и причастилась тела и крови Христовой. И второй раз она причастилась перед смертью. Конечно, это не говорит о том, что... Потому что некоторые и из этого сделают себе вывод такой: о, даже можно и раз в год не ходить. Можно просто вот один раз вообще в жизни и все. Нет, это говорит о том, что она не просто причащалась тела и крови Христовой, а потом продолжала, возвращалась и сидела, смотрела телевизор, например. Или там читала журнальчики какие-то, газетки читала, между этим, между прочим, попивая кофейко, сигареткой закуривая, и в это время осуждая и празднословя со своей подругой по телефону. Нет, она 47 лет подвязалась в пустыне и 47 лет не видела ни одного человека. И если для нее этот подвиг был необходим, и если прочитать то, как она разговаривала со старцем Зосимой, который был послан ей Господом для того, чтобы ее причастить, и увидеть ее жизнь, и оставить для нас с вами эти жития, и если увидеть те слова, как она с ним говорила, она не говорила, что я грешница, она, ну как у нас, ой, батюшка грешная. Каюсь, батюшка, во все греха. Не убила, не ограбила и никого не убила. Она говорила о себе. Это было ее жизнью без слов. 47 лет подвига в пустыне. Кстати, для нас с вами, для всех открыт этот путь. Очень просто. Вот сейчас бывает так, говорит человек: а ну это раньше было ведь, а вот как же, а сейчас ведь это невозможно. Почему невозможно? В Иерусалим ездят очень многие. Купить билет, открыть визу на праздник Воздвижения Креста Господня. Приехать в Иерусалим, поинтересоваться, в каком храме все это происходило. Зайти в этот храм, приложиться ко Христу. Потом выйти, купить 3 булки хлеба. Потом спросить, где нужно перейти Иордан, в какой стороне находится пустыня, перейти и подвязаться. Для кого это невозможно? Ведь в Иерусалим многие ездят. А дело в том, что ни один из современных людей, христиан, на этот подвиг не способен. Почему не способен? Потому что у него нет решимости. Вот у нее в результате ее любви возникла решимость оставить грешную жизнь, оставить грешный мир и совершить подвиг. Для каждого человека этот путь открыт. Но не каждый человек способен на это. И можно сказать, что, конечно, наверное, лучше и не пытаться. Потому что, ну, просто, наверное, это невозможно для нас с вами. Хотя, опять-таки, житие преподобной Марии Египетской свидетельствует о том, что невозможно для человека, возможно Богу. Единственное препятствие – это отсутствие решимости. Мы говорим, что время не то, времена не те, мы другие. Преподобный Серафим Саровский говорил по этому поводу, что Бог один всегда во все века. Единственная причина – нет у нас решимости бороться с грехом. Нет у нас решимости бороться с собой. Мы начинаем бороться с нашими ближними. Мы начинаем бороться с нашими детьми. Мы начинаем дуть на ветряные мельницы, и у нас ничего не получается. 2 недели впереди у нас с вами еще Великого Поста. Если кто не успел, давайте мы сегодняшний день возьмем житие, прочитаем его. Невозможно сердцем не умилиться, невозможно не содрогнуться от осознания того, как Господь может дать, какое покаяние может получить человек состояние покаяния? Какую высоту духовной жизни может человек получить? И, по крайней мере, вот это для каждого из нас с вами, просто открыть книжку и прочитать, это мы можем сделать? Мы не можем перейти через Иордан и 47 лет жить в пустыне. Но житие преподобной Марии Египетской мы можем открыть, почитать. Мы этого не делаем. Редко в какой семье вообще есть житие святых. 12 книг. Как наши дети растут? В чем они воспитываются? Что они впитывают в себя? Чем занимается их мама? Чем занимаются родители? Конечно же, нам невозможно открыть и прочитать. И вот это назидание сегодняшней церкви, сегодняшней службы, сегодняшнего дня должно остаться в нашей памяти, что мы сегодня будем здесь, перед святой чашей, устроим толкучку, устроим базар, будем друг друга расталкивать локтями, будем друг друга пихать, если перед нами будет впереди больной, мы через коляску будем лезть. Мы не христиане с вами, потому что христианин, он всегда подойдет последний. Для христианина настоящего не существует понятия очереди, и я первый. Потому что Евангелие говорит, когда пришел куда-то, сядь последним. Вчера, во время вечернего богослужения всеночной, эта толкучка людей, она показывала, что это такое. Это не в церкви такое происходит. И мы говорили, и мы успокоились, и мы встали, и не нужно было никому раздражаться. И что интересно, что редко случается, все до конца службы, все люди, которые стояли, они все поисповедовались. А если бы мы толкались, как вчера здесь толкались, на причастии, и один из священников 15 минут не приступал к причащению, потому что как можно причащать человека? Что он дальше будет делать? Куда он будет выходить? Как он будет себя вести, причастившись тело и крови Христовой? Он будет толкаться. И ему нужно было 15 минут для того, чтобы выстроить, чтобы встали справа-слева, чтобы встал проходик. И тогда причастие совершилось быстро, спокойно и красиво. Бог наш, Бог есть порядка. Хаос от дьявола. Давайте с вами научимся хотя бы, не надо нам с вами Иордан переходить. Давайте себя хотя бы научимся в храме вести, что мы идем к чаше Христовой. Ты, христианин, встань в конце, пускай все пройдут. Впереди еще будет служба, впереди еще будем прикладываться к кресту. Кто не успеет? Кому не хватило святого причастия в лавре? Нет, мы толкаемся. Вот это. Давайте в себе воспитаем отношение друг к другу, к ближним, к своим. И тогда нам не нужно будет переходить Иордан. И в этом не будет необходимости. Тогда мы там, где мы живем, в нашем доме, в нашей семье, чтобы у нас был не ад, который там есть. Ад не надо искать где-то там, в земле, сверлить сверхглубокие скважины. А он в семье сейчас происходит. И об этом приходят и говорят дети. Прямо приходят и говорят: батюшка, дома у нас ад. Вот этих взаимоотношений. Поэтому у нас есть над чем поработать. От нас Господь не требует невозможного. Но, по крайней мере, посмотреть и открыть Евангелие, которое мы тоже с вами, между прочим, редко-редко читаем. А как же так? Поэтому невозможного для нас с вами нет, и невозможного от нас с вами не требует Господь. Господь на кресте, Господь указал путь. Господь сказал, что я пришел в мир не для того, чтобы служить, не для того, чтобы мне служили, а для того, чтобы послужить людям. Поэтому и от каждого из нас Господь ждет служение ближним. И только через служение, только через немощи ближних носите, мы с вами можем приблизиться ко Христу, мы с вами можем приблизиться к пониманию своей греховности и совершить тот подвиг, на который мы с вами способны, на который нас укрепляет Матерь Божия, Царица Небесная. Потому что не только Мария Египетская, она вот совершила этот подвиг отвержения жертвы. В первую очередь Царица Небесная, она тоже понимала, что впереди ее ждет. Это не привилегия была, когда Архангел явился и благовестил ей. Это не привилегия была, она знала из Священного Писания, что ей придется пережить. Что оружие будет проходить ее сердце, потому что больше, чем Царица Небесная, никто, ни одна мать, ни одна женщина не несла той боли и страданий. И она тоже в первую очередь указывает нам этот путь. А мы хотим, чтобы наша жизнь была курорт. А нам курорт никто не обещал. Господь сказал: бери крест свой и следуй за мною. Аминь.